И мы боролись с Западом. Мы эту битву страшным образом, заплатив мне чудовищную цену, выиграли. Вообще социальную сферу, внутреннюю политику этот режим провалил просто. Потому что это чудовищно, то, что мы имеем. Просто чудовищно. Никому это уже больше не нравится. Дефицит у нынешнего политического режима этого справедливости, этого понимания, что такое подлинное, что такое фиктивное, это симуляция и патриотизма, и либерализма на обоих концах.
Добрый день, мы на «Авроре». На прямой связи с нами русский философ, профессор, доктор наук Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич. Мы сегодня находимся на пороге 9 мая, 75-летия Победы. Мало кто у нас понимает, что это была за война, с кем это была война. Зачастую средства массовой информации и школьные учебники трактуют ее как война с фашистской Германией. Это ведь не была война с фашистской Германией отнюдь. Это была война и с Румынией, и с Италией, и с Финляндией. Это была война одной цивилизации против другой цивилизации. И вы, как никто, вот в этом разбираетесь. Можно ли услышать ваше простое, ясное слово?
Ну, во-первых, наверное, я хотел бы поздравить всех с наступающим праздником Победы. Мы не можем рассматривать события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, нейтрально. Для того, чтобы мы принимали в ней участие, мы очень много, огромную цену заплатили за участие. Поэтому здесь надо просто, мне кажется, признать изначально наше отношение к ней. То есть вот это была Великая война, в которой нашему народу, русским, нашему государству грозило порабощение, как уже неоднократно было в истории со стороны Запада, ну не только со стороны Запада. То есть мы отбивались для того, чтобы сохранить себя. И вот в этом отношении это наша война. То есть мы можем по-разному относиться к Сталину, по-разному относиться к коммунизму. Но тот факт, что это органическая часть нашей истории и борьбы нас, русских, за то, чтобы мы говорили по-русски, думали по-русски, читали по-русски, жили по-русски. Вот это было фундаментальным элементом. Потому что сравнивать абстрактно, например, немецкий фашизм, или как было дело там, в Румынии, или там, в Венгрии, Салаши, или там, в Финляндии, или в Виши режим во Франции, или в фашистской Италии. То есть вот, сравнивать как бы отстраненно от нас, от этой войны, мы не можем. То есть вот когда Германия, Гитлер, националистическая, напала на Советский Союз, здесь уже вот всякий вопрос там, как бы с объективного, взвешенного отношения к содержанию, например, национал-социализма или фашизма, или коммунизма с нашей стороны, и большевизма, все вот это отошло на второй план, потому что это были они против нас. Они, это была Европа, это была вся Европа. Да, это была националистическая Европа, но она приходила в таком же, в общем, в аналогичном составе и без национал-социализма. Это был вот тот же самый западный мир, который под разными идеологическими предлогами и в разных формах непрерывно на протяжении, ну, по крайней мере, там, я думаю, почти тысячи лет нашей истории, может быть, чуть меньше, атаковал нас. Это была очередная волна Запада. И мы, как цивилизация евразийская, цивилизация Востока, цивилизация промежуточная, может быть, между Востоком и Западом, мы столкнулись с экспансией и агрессией Запада. Поэтому мы не можем быть нейтральны в отношении к этому празднику, к этому событию. Мы не можем иметь некую такую холодную, взвешенную дистанцию. Мы не можем согласиться с приравниванием, например, преступлений идеологических Сталина и Гитлера, как бы мы ни относились к Сталину, именно из-за этой Великой войны. Запад атаковал нас, и мы боролись с Западом. Мы эту битву страшным образом, заплатив мне чудовищную цену, выиграли. Вот это, на мой взгляд, фундаментальный факт в первую очередь. То есть это наш праздник, это наши предки, это наша правда, это наши люди сражались с нашими врагами. Вот этот как бы дальше мы ни оценивали, вот этот элемент, этот момент является вот настоящей платформой русского человека. Настоящей. Наша платформа В отношении нет такой ясности в отношении гражданской войны. Нет такой ясности в отношении событий 1991 года. Вообще, пожалуй, в русской истории ко всему можно отнестись. Нет отношения, тем более, к расколу там, 17 века. Здесь могут быть у русских патриотов, русских людей разные позиции. Но в отношении, например, нашествия Наполеона, нашествия Гитлера, нашествия крестоносцев у нас совершенно однозначная позиция. Александр Невский, наш герой, Великая Отечественная война 1812 года была войной нашего народа против Запада, против чуждой цивилизации. Точно так же агрессия Гитлера в 1941 году была попыткой поставить под сомнение наше историческое бытие. Вот это очень важно. Вот мне кажется, анализ Второй Великой Отечественной войны, отношения коммунизм, фашизм, русская история, либерализм. Все вот это должно в первую очередь помещаться в эту принципиальную матрицу русской цивилизации. И вот тут я хочу сказать, что когда цивилизация по-настоящему была задействована и активирована, как раз вот с самого начала Великой Отечественной войны Сталин, понимая, что чисто идеологических или даже вот таких завуалированно русских в форме вот сталинского режима, коммунистического аргументов для мобилизации всего нашего общества не хватит. Поэтому он обращается к церкви, поэтому он обращается к братьям и сестрам, поэтому он обращается к русской истории. Если бы Сталин не мобилизовал эту цивилизационную, огромную идентичность, мощную идентичность, евразийскую, не только русскую, а тех народов, которые были сплотились вокруг русского народа. Вот если бы не было активации и мобилизации этой цивилизации, то есть если бы Сталин не отложил, пусть на время, он довольно быстро вернул это в 1947 году, пусть на время отложил чисто догматические представления о том, что никакого народа нет, а есть только классы, есть только пролетариат, есть только вот эта марксистская модель исторического материализма, он это отложил, обратился к народу, обратился к церкви и мобилизовав русское начало на борьбу с Западом, которое в этот раз оно пришло в национал-социалистической форме, вот это было по-настоящему, на мой взгляд, цивилизационное значение этой Великой войны. И он мобилизовал его, многие подумали, что навсегда, на время мобилизовал это цивилизационное, на время он использовал его, но без этого использования, без пробуждения русских кодов, которые и уходят в тысячелетия, которые поднялись в этот момент на защиту нашего народа, нашей идентичности. Конечно, наш народ не был представлен в 30-е годы так, как должен, и после, и в 40-е уже не был. Но во время войны мы были русскими, мы были вот теми вечными, отсюда, здесь рожденными, в нашей земле, с нашим Богом, с нашим Христом, с нашей традицией, с нашими корнями, с нашим обществом, с нашим языком, с нашей культурой, с нашей историей. Вот мы все были мобилизованы на борьбу с нацистской Германией. И это было очень трудно, но это была именно цивилизационная борьба. То есть вот на уровне цивилизации я бы так это описал, и мне кажется, что вот есть вещи, которые мы не можем ставить под сомнение. То есть вот это первое. Дальше мы можем перейти там, к второму, третьему, десятому, пятнадцатому. Но я вот все больше замечаю, что в нашем обществе, в наших дискуссиях, в наших публицистике, в наших статьях, в наших спорах как-то постоянно нарушается логика. То есть мы то пятое поставим на первое место, то десятое на второе. Совершенно ну, такое ощущение, что мы немножко утрачиваем способность к рациональному мышлению. Так вот, на мой взгляд, этот цивилизационный уровень при анализе Великой Отечественной войны, он должен быть первым. Вот это первое. Мы русские, мы ставим себя на нашу цивилизацию, мы дали бой, это мы потеряли близких, мы потеряли наших предков. Наш бессмертный полк марширует по улицам российских городов как воспоминание именно об этом. Как утверждение нашей цивилизационной истины, нашего могущества и нашей готовности сражаться до последней капли крови, защищая нашу русскую идентичность, наш народ, нашу культуру и нашу историю. И здесь Вот в этом отношении никаких, на мой взгляд, сомнений быть не должно. Вот сомнения в этом базовом, такой, в базовой оценке, в базовой интерпретации событий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вот это сомнение просто ставят любого, кто бросает этому вызов, гораздо дальше вообще от нас, чем, например, там, согласие по Крыму. Я считаю, что и по Крыму это должно быть единое мнение, оно так и есть. Но тот, кто пытается этот аспект Великой Отечественной войны подвергнуть сомнению, еще дальше, он просто фактически становится изгоем в нашем обществе. Тот, кто отрицает и не разделяет этого базового утверждения.
Я считаю очень верным вот этот цивилизационный подход. Мы можем увидеть это и в событиях 1600-х годов, и в событиях 1853-56 года, когда война крымская была, в которой участвовал Толстой. То есть это, когда мы встаем на эти цивилизационные рельсы, то мы понимаем, что эта война не закончена. То мы понимаем, что надо готовиться к следующему бою, что он все равно будет. И вот это наступление на наши ценности, как самое главное, что у нас есть, он все равно будет. И втаптывание в грязь наших национальную гордость, вот наши там, удары по наших олимпийцам, по форме, по флагу, по ценностям – это нельзя пропускать, это подготовка к этой самой цивилизационной войне, которая наверняка будет. Как вы считаете?
Вы знаете, вы совершенно правы. Эта цивилизационная война, она длится, я думаю, около тысячелетия. То есть это началось с раскола между восточным и западным христианством, которое, кстати, конечно, это не 1054 год, это гораздо раньше, это 9 век, и узурпация Шарлеманя. Ну, это долгая история. Но раскол в рамках христианского, единого христианского мира на латинскую и греческую часть, на Византию и католицизм создал предпосылки культурного разделения в рамках некогда единой средиземноморской цивилизации, восточной или евразийской частью которого являемся мы. Так вот, последние тысячи лет действительно между нами, как частью православного мира, как частью византийского мира, и западной, католической, уже пошедшей по другому направлению Европы, существует цивилизационная борьба. В нашей истории она проявляется то действительно через поляков, польско-литовское завоевание, и тогда они захватили Москву и подчинили нас на какое-то время в эпоху смутную. Это и Крымская война, абсолютно точно, это и в значительной степени Первая мировая война, которая, собственно, вот эти западные режимы по-разному, манипулируя союзами, разрушили три традиционные империи – австрийскую, католическую, и османскую, и российскую. И, конечно, это Вторая Великая Отечественная война. То есть это элементы одной войны. Можно говорить, что между западной и восточной ветвями христианства, где мы, начиная с 15 века, стали оплотом такой независимой, свободной православной византийской цивилизации после падения Византии двоякого и мировоззренческого, религиозного во время Флорентийской унии и захвата османами, вот с этого момента мы – эта цивилизация. Мы русские, и есть эта восточно-христианская православная цивилизация. И поэтому эта война продолжается в разных видах, даже сквозь новые формы, через протестантизм, через секулярные идеологии, через западные светские режимы нового времени, буржуазная демократия, через национал-социализм. Вот это все Запад по-разному оформляет себя, мы тоже по-разному оформляем себя, но цивилизационная война одна и та же. Геополитика об этом вообще прекрасно описывает, как война суши и моря. Это еще более глубокий архетип. Но вот уж, по крайней мере, на таком уровне близкой нам истории, тысячелетней истории, это борьба двух ветвей христианства, которые приобретают исторически разные формы. И, конечно, она не закончена. Я с вами полностью согласен. Она вообще не может быть закончена, потому что это два цивилизационных вектора. Они разошлись понемногу стали расходиться очень давно, понемногу, но уже где-то там к XI веку они существенно разошлись, а потом стали просто предопределять самые важные вектора мировой истории. Или, по крайней мере, те вектора, которые нас касались. То есть нашу историю точно. Хотя Европа более диалектична, она уже раскололась внутри, на север протестантский, католический юг, на потом совсем уже секулярную антихристианскую идеологию нового времени, или там, скажем, такие всплески, как национал-социализм или либерализм, такие формы предельного рождения западного духа, особенно либерализм, кстати, еще дальше стоит от западного духа, чем национал-социализм. Поэтому, но это эти вот изменения форм западной цивилизации, которые подчас приходили в противоречие и с самими собой, друг с другом. Это тоже очень важно, нельзя это забывать. Вот все это в нашем евразийском, православном, русском измерении, все это виделось как угроза, все это виделось как другая цивилизация. И эта другая цивилизация, она не стала нам ближе. Ее инаковость меняется на протяжении истории. Ее идеологические формы варьируются от католицизма к ордену Тевтонскому, который тоже часть католицизма, к протестантизму, к европейскому национализму, к либерализму, буржуазным демократиям или национал-социализму. Вот эти формы западной цивилизации, они тоже не фиксированы однозначно. Но все они и как бы навсегда, если угодно, всегда иные, нежели наши формы. Мы тоже меняем формы, мы тоже ищем какого-то своего, или наоборот удаляемся от своего «я» в истории. Это все бывает, но это наше удаление. Вот даже наши грехи, наше падение, наше абсолютное, на мой взгляд, я противник коммунистической идеологии, марксизма, большевизма. Но я все равно считаю, что это наш грех, наш ад. Вот большевизм – это наш русский ад. Мы его, пусть его нам навязали, но мы в него вошли, мы его впустили в себя, мы сами в нем оказались. И это наша проблема, как с ним быть и как с ним обходиться, как его преодолевать, что в нем было по-настоящему русским, что было абсолютно чуждым. Поэтому я думаю, что вот эта цивилизационная война, она вообще не имеет конца. Она меняет свои формы, она может стихать, она может обостряться, она может быть холодной, а может быть горячей, но она одна и та же. И она в настоящем, и она в будущем. Поэтому вот это просто свойство самостоятельной, независимой, гордой и сильной цивилизации – отстаивать себя от покушения на ее глубинные основы. Вот мы чаще всего защищаемся, мы редко нападаем, иногда приходится, но редко, если мы посмотрим. И тем не менее мы вот построили такое большое, редко нападая, не будучи воинственными, будучи довольно мирными людьми, мы построили такое государство, равного которому по объему просто практически нет. То есть мы при всей нашем миролюбии, при всей нашей некой вторичности, в нашей реактивности геополитической, тем не менее, если не брать там ранней эпохи, например, Святослава Киевского, потрясающий князь, который создал Евразийскую империю там за несколько лет, разрушив казахский каганат, построив вот ту империю, которую мы потом довольно быстро потеряли и восстанавливали там чуть ли не до 20 века. Вот те уже рубежи, которые великий Святослав, не 20-го, конечно, там при Екатерине уже где-то все стало бы даже в 18 веке, но в какие-то элементы он был настолько авангардным, Святослав, что он начертил нам завет свой геополитический, какой должна быть Россия, что она обязательно должна включать в себя в степь, а не только леса, как Вернадский описывал нашу историю. Георгий Вернадский, я имею в виду, евразиец, крупнейшая наша история. Так вот, с моей точки зрения, эта война продолжается, война Востока, даже не столько Востока, русской цивилизации, но не столько против других цивилизаций, а лишь против тех попыток извратить и уничтожить нашу идентичность, которая исходит почти исключительно с Запада. Хотя Соловьев еще говорил о трех идеях, что есть идея такого вертикального, жестко вертикального Востока, азиатского, есть демократический, хаотический Запад, а Россия нечто третье, не являющееся ни тем, ни тем, с этим можно согласиться, но все-таки угроза, настоящая угроза, верифицируемая, вот реалити-чек, если мы факт-чекинг исторический осуществим, мы видим, что бесконечное количество поползновений, которые бросают вызов нам, нашей сути, исходят с Запада, и фактически влияние Востока, несмотря вот на этот период монгольских завоеваний, которые нас покорили, да, отобрали у нас политическую власть, суверенитет, да, заставили нам платить дань, но они не уничтожили нас как православный народ. И тот же Вернадский, евразийцы и Гумилев подробнейшим образом показывали, что это, в общем-то, было щитом от Запада, от того Запада, который приходит уже за нашей сутью. Не за нашими подношениями, не за, не за нашими налогами, а приходит за нашим сердцем. И вот это и есть та цивилизационная война. Конечно, в 91-м году, когда пал Советский Союз, уж на самом деле там трудно, я мало могу найти вот в моей консервативной, славянофильской, православной модели понимания мира, я мало могу найти хороших слов для Советского Союза, признаться. Но то, что наступило в 91-м году, было намного откровенно хуже, потому что вот Запад стал в этот период достигать нашего сердца. Он покусился уже на некоторые внутренние ценности, на наш тайный алтарь, который находится в нашем народе. Вот это очень опасно. Поэтому эта война действительно продолжается. И в 91-м году мы понесли в ней колоссальное поражение. Колоссальный 89-91 год, фактически геополитические результаты, цивилизационные результаты Второй мировой войны были оспорены и обрушены. Это был ужасный момент. То есть вот День Победы – это день расширения России. 91-й год – это день сужения, это момент сужения России. То есть это отыгрывание назад, коррекция нашего подвига. Это страшная вещь. И я удивляюсь, почему мы до конца вот формально, по-настоящему, полноценно не осудим как исторических преступников перед Россией, Горбачева, Ельцина, либералов, Чубайса, вот всех тех людей, которые готовили и сделали 91-й год возможным, как бы мы ни относились к социализму. Я отрицательно отношусь. Не к социализму, к социализму скорее с симпатией, к большевизму, к марксизму, к атеизму, к материализму, вот к этому научному прогрессизму, который, на мой взгляд, совершенно ложный, к атеизму, к секулярным моделям. Я отношусь отрицательно. То есть немного я бы защищал в Советском Союзе, но, конечно, я защищал бы в первую очередь могущество и границы государства, которые восстановили в значительной степени масштаб Российской империи и социальная справедливость. Вот две вещи. Одна из них народная социальная справедливость, русская народная, другая государственная, аристократическая. Вот эти две вещи, держава и народ, они были в Советском Союзе представлены даже догматически.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
И в наших границах, и в социальной справедливости. Как это действовало, как это уже другой вопрос. Какая была идеология? Идеология была, на мой взгляд, не соответствующая, поэтому все это и произошло. Но, тем не менее, это намного было лучше, чем снос государственности, ликвидации нашей державы. Советский Союз была Российская империя, на самом деле. А восточноевропейские страны были ее частью, которой мы же отвоевывали у Запада неоднократно, и у турок, и у Запада, и платили за это огромные крови, огромные цены. А социальная справедливость воплощала в себе народ. Вот русский народ, он и есть социальная справедливость. Потому что кажется, что народ хочет для себя социальной справедливости. Но ведь совершенно не так. Русский народ хочет социальной справедливости ради социальной справедливости. Это почти платоновская идея. Идея блага, идея справедливости не для себя. Русский народ не в шкурных интересах хочет социальной справедливости. Он хочет это как принцип, как свою ценность, как свое завещание. И те, кто говорят нам, давайте ее отменим, давайте будем жить каждый за себя, вот это самовысказывание преступно. Либеральный капитализм в России преступление против народа. Это абсолютно антинародное утверждение. Поэтому, собственно говоря, 91-й год был реванш той войны, вечной войны, цивилизационной войны Запада против России, где мы проиграли много позиций, почти все позиции, которые мы выиграли в результате Великой Отечественной войны. Вот это трагедия, настоящая трагедия. Как мы можем делать это праздник? Как мы можем не плакать? Это наш день плача, наша стена плача. Вот этот Белый дом, Ельцин, все, что пришло вместе с ними, российский расстрел парламента, российская конституция 1973 года – это стена плача. Это результат нашего поражения. Это такая навязанная победившей стороной, однополярными глобалистами, Западом, который нас ненавидел, ненавидит и будет ненавидеть. Но не потому, что мы плохие или хорошие, или он плохой или хороший, но они другая цивилизация. Они исторически делают другие выборы, один за другим просто, и двигаются по своей собственной логике. Их осуждать даже нечего, но просто с ними надо, когда они нападают, надо отбиваться, а не открывать рот и не выкидывать белое знамя. Что мы сделали в 90-м году? Иными словами, в 1945 году мы выиграли цивилизационную войну, а в 1991 году мы ту же цивилизационную войну проиграли, обесценив во многом, наплевав и поправ могилы великих героев. И выходить, народ, который выходит на бессмертный полк, чувствует это. Он понимает это. Мы выходим на бессмертный полк как раз как некая всенародная манифестация верности нашим цивилизационным основаниям. И это действительно настоящий обряд, возрождающий русскую идентичность, евразийскую идентичность всех народов, которые с нами жили в истории, жертвовали собой в истории и разделяли вот эту фундаментальную ценность народов, социальной справедливости и любовь к державе. Сегодня и держава, про социальную справедливость я не говорю, и народ стоят под вопросом. Казалось бы, в 2000 году мы начали корректировать это поражение цивилизационное. В чем-то мы достигли успехов и в Крыму, и, может быть, на Кавказе отчасти. Но это же не то, что половинчатое, это там одна сотая того, что надо было сделать. И явно, что мы застряли на этом пути возвращения к себе. Мы опять проигрываем в этой цивилизационной войне, хотя сейчас предпосылки для нашего возрождения на самом деле созданы. Но мне уже кажется, что в нынешнем положении, политическом положении, российская власть не сможет этими предпосылками, которые в значительной степени она же и создала последние 20 лет, воспользоваться. Нам нужно для продолжения ведения этой вечной цивилизационной войны и для того, чтобы отвоевать наши позиции, для того, чтобы по-настоящему вернуться в историю и отстоять себя, нужно что-то другое. Вот это принципиальный вывод 9 мая 2020 года, если говорить о жизненности тех событий. Не просто дань прошлого, но ведь я воспринимаю, и все мы должны воспринимать как бессмертный полк, это и хочется сказать, как продолжение, как непрерывную связь поколений. То есть это ваши деды, мои деды, отцы и старшие, они же и прадеды, они же это на себе вынесли, они же за это все заплатили своей кровью, своим счастьем, своей болью, своими страданиями, своими пытками. И группа преступников или слабоумных в 91-м году у нас отобрала эту победу и не отдает. Вот делает и дразнит. Сейчас, мол, отдам. Сейчас вот-вот. Там вот уже и с Крымом соединились. Сейчас вот отдам вам, русские, и нет. И снова там ни рубля за коронавирус. То есть и снова это наглое попрание стремлений и воли к справедливости. Это наплевательское отношение к нашим настоящим глубинным ценностям, вместо которых нам пытаются подсунуть эрзац. И, конечно, превращение государства как великого достояния русского народа в некий такой институт капиталистического менеджмента. Это позор. И вот с этим позором, который начался, конечно, не сегодня и не в последнее время, мы пришли на сегодняшнюю годовщину праздника Великой Победы.
Александр Гельевич, вот мы наблюдаем в течение долгого времени, что наши политики заявляют о так называемых европейских ценностях, о так называемых там вхождении в цивилизационный мир. То есть они какими-то словами пользуются, смысла которых они не понимают. Наверное, трудно было бы представить, что мы запихнем их за школьную парту и начнем учить по-другому. Надо, по-моему, приступить к реализации другой способа борьбы с этим. нужно сформулировать вот эти цивилизационные наши русские ценности в виде этических принципов, которые можно будет ясно и понятно объяснить всему народу. Вот этические принципы, что можно, что нельзя, что должно. Вот эти цивилизационные принципы, которые на самом деле противоречат тем западным этическим принципам. Ну вот, и этот раскол, между прочим, проходит по Украине, по там с одной стороны одна этика, с другой стороны другая этика. Как вы считаете?
Вы правы. Я думаю, что вот сейчас происходит, вот, особенно в этот карантин, какое-то очень важное событие как в глобальном мире, так и в нашем обществе. И я думаю, что надежд с нынешним политическим режимом больше мы связывать не можем. Ни либералы не связывают это, понятно, ни патриоты. Вот если раньше, скажем, либеральная критика, которым было недостаточно западничества буржуазии там, в России, они критиковали существующий такой промежуточный статус-кво, и поэтому мы были вынуждены, мы патриоты, консерваторы, славянофилы, сторонники глубинной России, вечной России и глубинного государства, и глубинного народа. Вот мы носители, не то что носители, мы все носители идентичности в равной мере. Здесь нельзя быть большим или меньшей степени русским, мы все русские. Но тот, кто осмысляет, в чем состоит русскость, о чем вы правильно говорите, в чем, которые мы, те, кто могут выразить, в словах, в тезисах, в философских построениях, в каких-то мировоззренческих конструкциях нашу идентичность, те и представляют всех остальных, не будучи ни лучше абсолютно, такие же, на том же самом уровне. И мы были вынуждены, мы, именно народ, был вынужден поддерживать политический режим промежуточный, компромиссный, перед лицом нападающих и беснующихся либералов. И постепенно получается, что вот эта стратегия поддержки статус-кво, все время вспоминая Ельцина и Горбачева, при которой было намного хуже, это уже исчерпано. Мы видим, что мы не двигаемся дальше, мы все продолжаем, мы застряли на одном месте и не можем уже очень долго выбраться. И вот та неуверенность, те колебания, на мой взгляд, какая-то безалаберность власти по отношению к проведению карантина, где-то там что-то верно принимается, что-то неверно, вот эта половинчатость уже, она дальше становится просто преступной перед лицом государства. То есть полагаться на то, что государство придет в себя, что оно начнет как бы откликаться не просто на рендом сигнал. Вот так кот играет на пианино. Он там играет, то попал по ноте, то не попал. Вот кот от музыканта отличается тем, что у него на одну клавишу там долбит, там, если у него получается какая-то мелодия, он просто счастлив. И вот мне представляется, что наше государство — это такой вот как бы рендом. Оно нажимает на все клавиши, дает все сигналы, и что-то из них, половина из них, так, просто методом случайных чисел, оказывается вполне патриотично. Второе абсолютно никуда. Но недовольны уже, сегодня недовольны вот этой половиной, то есть этой игрой на рендом никто. Потому что одни высказывания якобы утверждают наши ценности и справедливости, патриотизм и традицию, а другие же действия или другие представители того же самого политического режима просто их тут же перечеркивают. То есть одни говорят, давайте ограничим, скажем, принадлежность к другим государствам нашей политической элиты, а на другом уровне вычеркивается то, что семьи и дети могут, высокопоставленных чиновников, могут жить спокойно там за границей, иметь чужое гражданство. То есть такое впечатление, что подачки патриотизма, которые становятся все менее и менее осмысленными, все более и более просто бредовыми, откровенно, с одной стороны. С другой стороны, этот избирательный либерализм. То есть не всем можно, а какой-то части элиты, кто-то занимается цифровизацией и крупным бизнесом безболезненно, ему еще и государство помогает. А вот когда другие пытаются включиться в эту свободную конкуренцию, и к ним применяются уже некие тоталитарные меры. Вот вся эта двойные стандарты и в либерализме, и в патриотизме, вот они уже абсолютно больше никого не удовлетворяют. Поэтому я думаю, что сейчас необходимо думать о просто другом режиме. Этот режим не дееспособен, он исчерпал свой потенциал. Его можно поблагодарить, похлопать, поаплодировать. Что-то вы сделали очень хорошо, друзья, что-то вы сделали не очень, что-то вы провалили полностью. Ну, сфера культуры, образования, вообще просто наука, здравоохранение, вообще социальную сферу, внутреннюю политику этот режим провалил просто, потому что это чудовищно, то, что мы имеем, просто чудовищно. Никому это уже больше не нравится. И мы не даем ему права и легитимации быть дальше. Мы должны сказать, хватит, все, ты должен меняться. И, конечно, мы должны перенести центр внимания на выработку неких утверждений нашего возрождения. То есть мы должны сказать, что социальная справедливость – это не просто требование, например, левых политических, как в Европе. Это и есть наш русский народ. То есть если мы хотим сделать что-то по-настоящему русское, что-то по-настоящему евразийское, давайте социальную справедливость поставим в центре внимания. Не либерализм, не свобода. Если свобода, так дайте ее всем, потому что вы под эгидой справедливости отбираете свободу у простых людей, у мелких каких-то там торговцев, я не очень их вообще люблю, не мелких, тем более крупных, но в любом случае явная несправедливость и в этом, что одним можно все, другим нельзя ничего. В сфере рынка, в сфере справедливости то же самое, там одни получают поддержку государства на какие-то якобы социально значимые проекты, а общество при этом полностью забывается. Вот это надо изменить. То есть мы должны поставить принцип социальной справедливости, на мой взгляд, во главу угла. Вот социальная справедливость – это главная политика. У нас это даже в Конституции провозглашено социальное государство. Но это никто абсолютно не понимает. Более того, ориентация, второй момент – самостоятельность и суверенитет России. Мы можем по-разному относиться к Западу. Как хотим, так и относимся. Но суверенитет России, верность ее свободе, независимости и отказ от того, чтобы быть проводниками, влияниями чужой западной цивилизации – это некий норматив любого человека, по крайней мере, во власти. Если мы встречаемся с такими феноменами, как Чубайс, Греф или Кириенко, который сейчас возглавляет внутреннюю политику, до этого он, во-первых, уже провалил одну экономику в 98-м году, а потом он просто был участником Союза правых сил, наиболее прозападной атлантистской организации. Как такие люди могут в системе государственной власти защищать и проводить патриотическую политику без покаяния, без объяснений, просто передвижение менеджера с каким-то технологом с одного места на другое. Вот совокупность подобного рода действий власти подрывает к ней доверие. Люди уже перестают ей вообще доверять. Никто, ни либералы, понятно, не верят ей, ни патриоты не верят. То есть двойные стандарты стали нормой. И это ни туда, ни туда. Поэтому мы должны поставить принцип справедливости и патриотизма – самые простые вещи. Для нас очень важно, для народа – справедливость, для державы – патриотизм. Два принципа. Если мы их проведем в Конституции, в политике, в кадровых назначениях. То есть что значит кадровое назначение? Вы знаете, Платон предлагал в свое время, как определять мерзавцев. Он предлагал им танцевать. Он говорит, вы знаете, когда, Платон написывает в законах, когда плохой человек танцует, он и двигается как-то омерзительно, и выражение лица у него подловатое, глазки бегают. Вот если мы вот с таким эстетическим подходом обратимся к значительной части нашего правительства, нашего руководства, заставим их поплясать, принародно поплясать. Вот они пляшут, Мишустин, например, пляшет. Вот как Платон говорит, что если у человека гордая походка, он спокойно движется гармонично, приятно, у него глаза не бегают, в лице нет никакого желание кого-то обмануть, надуть или там обложить несправедливым налогом, то он и движется так. Вот если Мишустин станцует с правильный танец перед лицом народа, народ зааплодирует и скажет, это вот хороший премьер. Точно так же с администрацией президента. Пусть все спляшут, начиная с президента. Мы уже не видели, мы видели, как он нажимает на клавишу. Ну, это не очень убедительно. Понимаете, либо научись играть, либо не надо стучать. Это не то, что не стучать. Поедьте на коне, взлети на ракете. Это вот другое дело. И это, кстати, очень хорошо получается. Но танец. Нам нужен танец. Это не пиар. Просто танец от всех высокопоставленных людей. Будет очень по Платону. Станцуйте хоровод высшего руководства страны, а мы посмотрим, как вы двигаетесь. И мы все поймем. Есть ли у вас справедливость, есть ли у вас честь. если у вас внутреннее достоинство, или вы просто группа варья, которые пробрались туда правдами и неправдами, подкупом и подлостью, вы станцуете танец воров. И то, что вы станцуете, это будет танец воров и ничто иное. Вот такого рода, то есть народ имеет право потребовать от государства что-то. Вот он за него голосует, говорят, за него считает. Голосует, не голосует, уже не важно. За него как-то считает. А он соглашается. Там, ну, ну, ладно, считай, как хочешь. За это они должны танцевать. Вот пусть будет там один... В Китае это было бы очень на ура пошло. В Китае все чиновники сдавали художественные экзамены вплоть до конца жизни. Играя на флейтах, рисуя иероглифы, изображая акварель. Посмотрите, как акварель на там, медведев нарисуют. Ну, это же просто будет страшно. Его сразу же там засвистит весь народ. То есть нам необходимо потребовать от власти некое эстетических канонов, этических правил, некого резонанса с нашей народностью. Мы должны их проверить. Мы не можем их принимать скопом. Я считаю, что мы должны отказать вот этому режиму, который есть сейчас, сложился сейчас, в легитимности. Он нелегитимен. Он может стать легитимен, если справится, если пойдет навстречу людям, если начнет говорить недвусмысленные шизофренические вещи. Потому что один чиновник говорит, что у нас нет коронавируса, другой, что у нас все заражены коронавирусом. Они говорят, что у нас заканчивается карантин, другие, что у нас он будет бесконечен, он еще и не начинался. Но в таком шизоидном мире просто, при такой власти, которая ни на что не может решиться и не там, отобрать и сказать, а постоянно балансирует на противоречиях, вот при ней мы быть не можем. Это не наша цивилизация. Мы готовы на многое пойти, от многого отказаться. Ну, скажите так, вы теперь будете под контролем, под запретом, сами с собой за шашлыки выходить не можете. Мы вводим войска, чрезвычайное положение, и тогда, глядя, как вот эти зеленые люди ездят, зеленая техника, бронетехника ездит по вашим улицам, ни одного человека шашлыки не пойдет делать просто. Не надо нас как бы корить за то, что мы идем отдыхать. Ну, нету танка, значит, пойдем. Вот танк пойдет, вот уже другое дело. Вот тогда мы поймем, что дело серьезно, что надо сидеть дома, что смертельная опасность, к которой мы не готовы, ни мы, ни все человечество, нависло над нашим обществом. Мы понимаем только некоторые совершенно специфические ответственные формы речи. То есть озабоченный президент, без всяких ухмылочек, просто говорит, братья и сестры, на нас напал коронавирус, как в 22 июня. Братья и сестры, остаемся дома, сейчас будет сирена. Она означает, что после сирены никто не выходит, потому что иначе вы заболеете, заразите других. Вот это тогда понятно. Она говорит, да это просто такие каникулы. Посидите, мол, дома. Пожалуйста, не ходите никуда. Денег тоже мы не дадим, потому что это пылесос, вы их там проедите. Но это же абсолютное издевательство над понятием справедливости. Это абсолютное издевательское отношение к людям, к обществу, без внимания. Мы готовы терпеть, мы готовы страдать, мы готовы... Я думаю, что наше общество, в принципе, если мы правильно к нему обратиться, оно все поймет, все примет и скажет, да, это разумные меры, расскажите нам, что нам надо делать, противогазы мы найдем, сошьем намордники, будем ходить в намордниках, но только нам нужна справедливость, нам нужна ясность, справедливость и патриотизм. Вот дефицит у нынешнего политического режима этого справедливости, этого понимания, что такое подлинное, что такое фиктивное, это симуляция и патриотизма, и либерализма на будет конца, она, в принципе, уже, мне кажется, исчерпала свой срок. Поэтому я считаю, что важно двигаться к Земскому собору, который определит структуру власти в России. Та структура власти в России, которая сложилась к сегодняшний день, не удовлетворяет нашему представлению о справедливости. Нам нужно перезапустить русскую государственность, нам надо выделить эти ценностные модели, о которых вы говорили, с которыми, в принципе, все согласны. Потому что любовь к родине и социальная справедливость, как только мы выдвинем это в качестве, то есть не надо больше, не надо здесь как бы религию. Религия у нас, да, я православный, глубоко верующий человек, у нас есть большинство именно православных, это наша тоже культурная этичность, есть и другие, есть этнические русские, как я, есть этнические нерусские, как мои ближайшие друзья, или просто вот люди. И это все Важно, очень важно, но это не главное. А главное – это сильное государство и социальная справедливость. Как только будет сильное государство и социальная справедливость, и роль нашего русского народа, и значение православия, и духовная, религиозная, божественная миссия русского народа и других народов к ним приплывших, они найдут на чем обосноваться. Они получат платформу. И в отношении социальной справедливости и любви к государству и у правых, и у левых, и у русских, и у татар, и у атеистов, и у православных не будет никакого расхождения. Никакого. Это и есть наша платформа. А вот тот, кто думает, что западный путь развития единственный, что русский народ – это преграда на пути общечеловеческого движения к мировому правительству, тот, кто считает, что глобальный капитализм, частная собственность и либеральная идеология прав человека представляют собой универсальную форму бытия человечества, вот им в этом консенсусе не место. Они могут тоже получить какой-то право голоса, но они не могут править, они не могут задавать тон, они не могут возглавлять как высшую школу экономики, как мощный институт нашего образования, имеющий государственную поддержку. Они просто не могут, такие люди, как Набиуллина, там, Кузьминов, Греф, Чубайс, они не могут нами править. Они должны, они могут быть, их не надо, с ними ничего не надо делать, но они не могут задавать тон в государстве, потому что они не часть не народа, не часть не государства. Это как раз вот те элементы чужеродного вкрапления, которые мы терпим за счет проигрыша 91-го года, за счет поражения в холодной войне, которые вот нам привели колониальную администрацию. Это на самом деле как бы гитлеровские полицаи, которые сохранились бы вот на оккупированных территориях после освобождения, если бы это освобождение было фиктивным. Если бы освобождение наших, например, западных земель было бы симулякром, то власть полицаев гитлеровских старость осталась бы. Вот у нас сейчас почти такая ситуация. То мы все-таки свободны от Запада или нет? Если мы свободны, что у нас делает колониальная администрация западная? Если мы не свободны, нам надо освобождаться. Я думаю, что ситуация сейчас очень серьезная. И, конечно, самым простым было бы, если бы к социальной справедливости и ценность державы мы услышали прямо и однозначно, только без уже кивоков, без каких-то политесов от президента. Я считаю, что это идеальный вариант. Но он вместе с этим режимом, он стал его заложником этого режима, и он вместе с этим режимом идет ко дну, теряет легитимность. Он должен сбросить его с воздушного шара России. Этот балласт, значит, катастрофа. Либо режим, либо Россия. Потому что тот режим, оснащенный этим огромным количеством полицаев, это внешнее управление, он не может двигаться, и он тянет за собой президента. То есть если президент проснется, если он сбросит с себя оковы режима, в котором он просто как в бетонной глыбе застыл, не способный освободиться от него, это будет лучший ход. Но если нет, то надо готовиться к чему-то другому. Но так все равно долго не продлится. Потому что, конечно, если начнутся катастрофические процессы, то либералы попытаются в первую очередь воспользоваться. Но тут уж я думаю, что у них не пройдет так легко, как в 91-м году. И мы должны быть тоже к этому готовы. То есть вот появление на фоне критических ситуаций хотя бы одного какого-нибудь либерального такого лидера или активиста должно сразу же заставлять сомкнуться, отложить нам все противоречия. Мы должны сравнять с землей вот место, откуда возник этот чудовищный ядовитый грипп, потому что хуже коронавируса. Либерал хуже коронавируса. Если они попытаются захватить и использовать вот это нестроение, явно надрывающее в России в своих интересах, в этом отложении мы должны быть в этом единодушны. То есть здесь уже никаких споров между собой, просто либералы замечательны, мы должны сохранить им право на свободу перемещения и свободу слова в строго ограниченных пропорциях, приблизительно соответствующих тому проценту населения, который их поддерживает.
Спасибо большое, Александр Гельвич. Мы очень емко и интересно поговорили сегодня. Мы будем продолжать. На связи прямой с нами был Александр Гельвич Дугин, профессор, доктор наук, философ русский. В студии Раде Дмитрий Владимирович вел эфир. Всего вам доброго, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До свидания.
Советский Союз передает всегда государственную власть.